Добро пожаловать на наши рок-посевы. Что может быть драматичнее, лиричнее, трагичнее и неожиданнее, чем жизнь? Ничто, заметил недавно наш, то есть ваш, президент. Действительно, по неожиданности сюжетных поворотов жизнь обставляет любой, даже самый изобретательный вымысел. Судите сами. В прошлую среду, поджидая жену из успешной поездки в Питер, я готовил ей сюрприз – трехдневный вояж в Париж. Но вместо этого, из-за проблемы с ее английской визой, мы оказались не на Елисейских полях, а на станции Александровка, что под Сестрорецком, около Питера, в небольшой гостинице, где за окном было чем дышать, а из крана текла, пусть и ржавая, но горячая вода. Рядом с Александровкой дорога на озеро Разлив, к шалашу Ленина, заасфальтированная и благоустроенная еще с 25 года. Некогда там сновали туристы из всех стран, ездили блестящие автобусы, горели фонари, сверкал полированный гранит. Нынче местность была пустынной и безжизненной. Само озеро, на берегах которого Ильич катал статьи о конституционных иллюзиях, начало бонапартизма и уроки революции, теперь подернулось толстым слоем зеленой ряски, которую одинокий рыбак уныло забрасывал свою удочку. Все фонари, освещавшие путь к знаменитым пенькам, были переломаны. Не нашли мы и самого шалаша. Посетители аккуратно сжигали его каждый раз после восстановления. Стеклянный павильон музея был закрыт, судя по виду, навеки, но гранитный памятник «Шалаш» архитектора Гегелла стоял в своей незыблемой мощи. «Что ж», — подумал я, — «если не попали в Париж, рассмотрим шалаш». Вокруг не было ни души. Но вот в мертвящей тишине раздалось фырканье автомобиля. Из подъехавшей машины вышло четверо молодых людей. Они, ничего не понимая, уставились на нас. Наконец, одна из девушек сказала мне: «А вы-то что тут делаете?» Да. Встреча бывших слушателей с бывшим вражьим голосом у бывшего шалаша. Помните, на прошлой неделе мы вспоминали чапаевский анекдот, в котором тот не мог понять, то ли он за Битлз, то ли за Роллинг Стоунс, и спрашивал: «А Леннон в котором?» Так вот, шутка эта непостижимым образом обернулась для меня явью. А передернутое имя Ленина вот уже третью неделю загорается на нашем рок-посевовском табло. Заглянем в рок-хронику. 6 августа в 86 году, купаясь в Волге, утонул скрипач аквариума Александр Кусуль. 7 августа в 58 году родился Брюс Диккенсон, вокалист Iron Maiden. 8 августа 61 года родился гитарист U2 Дэвид Эванс по прозвищу The Edge. 10 августа, 30 лет назад, в 70 году, Джим Моррисон предстал перед судом за непотребное поведение на сцене. Он скинул штаны типа джинсы, желал полностью разоблачиться перед публикой, утверждал, что она жаждет увидеть его, ну и так далее. 10 августа 1947 года в Эдинбурге родился Иэн Андерсон, вокалист и флейтист Джетро Талл. 12 августа в 1941 году родился Марк Нопфлер, гитарист и вокалист из Dire Straits. Заглянем в рок-хронику. В последние события ЕЯ. 26 июля группа «Оазис» выступала в Швейцарии на фестивале «Палео». Играли красной строкой. Были, как сейчас говорят, хедлайнерами. Главной группой дня. Через 20 минут на сцену полетели бутылки, банки, монеты. Что-то попало в вокалиста Лайма Галлагера, а барабанщика Алана Уайта тоже задели. «Оазисовцы» покинули сцену. Потом вернулись еще на две песни. и потом с возмущением ушли насовсем. Организаторы говорят, что это преувеличение. На сцену, говорят, они кинули всего несколько пустых пластиковых бутылок, которые никому вреда причинить не могли, и воздушный шарик с водой. Предметы эти музыкантов не задели. Участникам группы, говорится дальше, они не смогли или не пожелали спокойно и трезво оценить обстановку и повели себя нервно и, в общем, непрофессионально. Покинув сцену, они создали потенциально опасную обстановку, лишив огромное число любителей того, ради чего люди собрались и купили билеты. Конец цитаты. Вообще, образ Лиама Галлагера складывается не очень красивый. Во-первых, как мы уже говорили, брат с ним работать не может. Во-вторых, от Лиама недавно ушла жена, актриса Пэтси Кензит, не выдержав свинского его поведения. Один из читателей New Musical Express пишет, что на концерте группа играла великолепно, но что Лиам все портил, пел плохо, не попадал на ноты, выпендривался. Потом в светской хронике промелькнуло сообщение, что он мчался по Лондону на своем BMW, высунув в окошко кружку с пивом и орал «Пью только большую!» Такой вот образ. В Калифорнии в суде состоялось слушание по делу веб-сайта Napster, который предлагает своим посетителям бесплатную программку для отыскания файлов MP3. Судья постановила, что сайт должен быть закрыт к 28 июля. С 24 по 28 июля проводить Napster в последний путь, решение о закрытии уже висело в воздухе, пришли почти 6 миллионов человек со всех концов земного шара. А за час до закрытия на сайте побывало 849 тысяч посетителей. Умирать так с музыкой. Впрочем, умирать ли? Перед своей предполагаемой трагической кончиной Napster достиг пика популярности. Очевидно, что судебное разбирательство не могло не привлечь к сайту внимание множества пользователей, однако к концу процесса число побило всемыслимые пределы. С 24 по 28, как я уже говорил, пришло почти 6 миллионов человек. Самый невероятный наплыв оплакивающих поклонников пришелся на последний час жизни. Теперь у Napster принадлежит первое место в мире у него по посещаемости. На этом можно было бы пожелать ему спокойных снов, если бы не одно «но». После того, как были пролиты слезы, сайт вроде бы возродился из пепла. Стало известно, что решение федерального судьи о немедленном закрытии временно приостановлено. Сайт будет жить как минимум до сентября, когда в суде будет рассмотрена подана апелляция. Если она не будет удовлетворена, то Napster почиет в бозе уже окончательно. А пока у 20-миллионной армии пользователей еще есть время. На этом урок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
За месяц до того, как Джон и Йоко переехали в Дакота Билдинг, в бывшую квартиру киноактера Роберта Райана, в южном штате Джорджия, в пригороде Атланты, выпускники Колумбийской средней школы числом в 300 человек позировали для выпускной фотографии. Среди них был 18-летний застенчивый юноша с голубыми глазами в парадном пиджаке типа «Токсидо», взятом на прокат. В списке он значится как Марк Дэвид Чапман. 10 лет спустя, в мае 83-го, выпускники, как это заведено в Штатах, съехались на вечер встречи. По такому случаю выпустили брошюру, где кратко описали судьбы бывших одноклассников. Программист, жена двое детей, финанспектор, любит котов, спорт и чтение и так далее. О Марке Чапмане в этой брошюре ни слова. К тому времени он 3 года был уже заключенным в тюрьме Аттика. Конечно, в частных беседах, полушепотом он всплывал постоянно. Многие просто не могли осмыслить случившееся. «Я был другом Чапмана», — сказал Томми Моррис, деятель Ассоциации молодых христиан. «Я просто представить себе не могу, чтобы он был способен на убийство». Конец цитаты. «Сам я, как вы знаете, в Америку совершенно не стремлюсь. Лишь однажды по делу ездил в Нью-Йорк, где больше 5 дней не вытерпел. Еще, по странному совпадению, однажды приземлялся в Атланте, где провел 4 часа. При подлете было видно, как живет американский средний класс. На просторных участках крепкие добротные дома с жилой площадью 200 метров, с гаражами на 2 или 3 машины, но людей не видно. Помню, как смертной тоской повеяло на меня от этой сытой и тихой жизни. Дело было в ноябре, воскресенье, тепло и сухо. Я поехал в город на отличной электричке. В пустом вагоне, кроме меня, 2 бизнесмена громкими голосами с отличной дикцией обсуждали деловые новости. Центр Атланты был пуст. У вокзала какие-то марокканцы торговали апельсинами. Поглазев на витрины закрытых магазинов, где продавалась, кстати, одежда сплошь из синтетики, причем скверного покроя, я наткнулся на единственное место с признаками жизни — искусственный каток под знаком Кока-Колы. Напитка тоже насквозь синтетического. Собственно, другого катка там быть не могло. В южных краях зимы не бывает. На подтаявшем льду около 1000 атлантийцев пытались удержать равновесие, нелепо размахивали руками, многие не раз приземлились в лужу. Я заплатил положенные $5, взял на прокат пластмассовые ботинки с коньками, и минут через 10 ноги вспомнили старые рефлексы 30-летней давности, полученные на замерзшем пруду таллинского парка Кадриорк. Я делал блатные перебежечки, рулил задом наперед, тщательно стараясь никого не задеть. Кто их знает, тронешь, а он тебя в суд компенсацию требовать. Девушки, выдававшие коньки, ослепительно, хотя и неискренне улыбались. Конечно, притворная вежливость лучше откровенного хамства. Но мое посещение Атланты оставило странное впечатление и укрепило меня в потаенной мысли, что Америка — страна вялотекущей шизофрении. Вот из этой окрестности и происходит наш антигерой. How can I go forward when I don't know which way I'm facing? How can I have feeling when Все увиденное с самолета в Атланте было результатом послевоенного подъема в Америке. Вернувшиеся с войны обзаводились семьями и, насмотревшись на смерть, щедро творили жизнь. Поколение, родившееся между 46-м и 56-м годом, называют «baby boomers». Младенцы в Америке родились в изобилии. Тогда же преуспевающие семьи стали уезжать из городов и селиться в тенистых пригородах. Жены смотрели за домом, отцы ездили в город на работу, дети ходили в тихую местную школу. Для семейных людей атмосфера идеальная, но непоседливая молодежь в этой тиши на многие вопросы ответа не получала. Именно в этой благоденствующей среде начинали беситься с жиру, курить анашу, пробовать наркотики. Отец Марка, Дэвид Чапман, в момент рождения сына 5 мая 1955 года был сержантом американских ВВС, жена его медсестрой. Позже Чапманы переехали в Индиану, Дэвид получил диплом электрика, работал в нефтяной фирме, потом перешел в финансы. Семья была набожной. Дэвид, то есть отец, умел играть на гитаре и давал уроки в местной ассоциации христианской молодежи. Научил он играть и сына. Сына по-своему любил, но вел себя по отношению к нему холодно и сдержанно. Видать, сказывалась армейская дисциплинка. У эмоционального мальчика отношения со строгим отцом всегда были натянутыми. Известно, что в Америке нет ни октябрят, ни пионеров, ни комсомольцев, но это не значит, товарищи, что воспитание молодежи пущено там на самотек. В 14 лет Марк Чапман по настоянию отца вступил в ассоциацию христианской молодежи YMCA. То, что в народе называют вульгарно словом «имка». Это огромная организация с отделениями в каждом районе и в каждом городе. Марку дали наставника. Наставника звали Тони Адамс. Марк сдружился с ним, поверял ему свои юношеские тайны. «За 12 лет работы в ассоциации у меня было много подопечных», — сказал потом Тони Адамс. «Но Марк входил в тройку самых способных и самых усердных ребят». Не все, однако, знали про Марка-учителя. В 14 лет он выкурил свой первый косяк, в 16 принял ЛСД, потом перепробовал всякое зелье, включая героин. Иногда торчал по 5 дней кряду. В школе у него была репутация первого наркомана штата Джорджия, даже прозвище ему дали «Garbage Head», то есть «голова-помойка», поскольку он мог принять абсолютно любую дрянь. Ну а с наркотиками известное дело – После взлета наступает падение, после эйфории – депрессия. Бесы населяют душу непонятным беспокойством. Родители переживали за Марка, но ничего поделать не могли. Однажды заперли его в спальне, но тогда буйный подросток свинтил двери с петель, снес их вниз и с шумом ушел. В этот период он дважды убегал из дома. Итак, к 16 годам Марк Чапман вкусил и от Бога, и от дьявола. В это время в Атланту приехал известный калифорнийский евангелист Артур Блессид. Марк пошел навстречу. Проповедь сильно подействовала на него. Душа его, как он сам признавался, озарилась божественным светом. С ним случилось религиозное переживание. В одночасье он переменился совершенно. Из поникшего, замкнутого подростка, полного нервной неуверенности в себе, он превратился в аккуратного, вежливого юношу с четкой прической, который неизменно носил на шее деревянный крест. Из одной крайности его кинуло в другую. Из наркомана, плывущего по жизни без руля и ветрил, он превратился в то, что в Америке называют «Jesus Freak», выдержимого Иисусом. There are places I remember. В 16 лет человек обычно слушает много музыки и формирует свои вкусы и привязанности. Фентон Бресслер, автор книги «Убийство Джона Леннона», пишет о том, что в отношении Марка Чапмана сложилось три стойких популярных заблуждения. Первое, что он восхищался Джоном Ленноном и был его вторым «я» — «альтер-иго». Так, во всяком случае, писали газеты. Это мнение, этот миф имеет свое происхождение. Дело в том, что дело Марка Чапмана досталось, так сказать, по очереди — 50-летнему адвокату из Нью-Йорка, Герберту Адлербергу. Тот просто стоял следующим в списке адвокатской коллегии при суде. Малоимущих подсудимых, которые не в состоянии нанять себе юриста, легальной защитой обеспечивают местные власти. Да, признался потом Адлербергер, не повезло, в такую заваруху попал, и всего за $25 в час. Перед первым судебным заседанием Адлербергер быстро познакомился с делом, менее получаса беседовал с подзащитным. Его первое впечатление – легкое помешательство. Когда он задавал Марку вопросы, тот отвечал, но отвечал свое, не то, что ему задавали в виде вопросов. Поэтому на первом судебном заседании по просьбе Адлербергера дело было отправлено к психиатрам на заключение. Когда адвокат вышел из суда на улицу, перед ним оказалась живая стена из репортеров, фотографов и операторов. Сверкали вспышки, в лицо лезли микрофоны, вопросы сливались в оглушительный гул. Адлербергеру стало не по себе. Вспомнилось убийство Ли Харви Освальда, застреленного под шумок в кишащей толпе. Он чутьем профессионала почувствовал, что вокруг него сгрудились не только журналисты. Надо было что-то говорить, и он выпалил фразу, сразу вошедшую в фольклор. Подзащитный сказал мне, что с 10-летнего возраста он увлекался и восхищался Джоном Ленноном. И добавил, по-моему, он не вполне отдает себе отчет в происходящем. Это добавление было никому не интересно, потому что шакалы пера и гиены ротационных машин получили свой кусок журналистского мяса и, вонзив в него зубы, уже не собирались разжимать натренированные челюсти. Легенда о полубезумном поклоннике, о неизвестной копии, убившей знаменитый оригинал, покатилась по страницам мировой прессы, обрастая общественным мнением. А при формировании исторического сознания, товарищи, да и самой истории, такое мнение имеет куда больше веса, чем какие-то факты. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Заглядывайте на наш объединенный веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, Би-би-си.
Following.